Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Наступающий Новый год просто обязан принести счастье всем слушателям Радио Свобода, хотя бы потому, что они нас слушают. Я думаю, что мы еще раз поздравим друг друга сегодня. Связь здесь абсолютно прямая. И сейчас пора представить нашего гостя. Это журналист Раф Шакиров. Раф, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я предложила Рафу сыграть в новогоднюю игру, дать однозначные прогнозы, не уходя, не уклоняясь от ответа по поводу некоторых ярких политических ситуаций, которые в прошедшем году своего разрешения не получили, но, возможно, получат разрешение в новом году. Точно получит. Вот то, что точно должно случиться в 2011 году, мы будем обсуждать. А еще через год сверим, что сбылось, что не сбылось. И за каждый правильный ответ будем выдавать Рафу приз. А какой придумаем в течение года? Пока еще у меня нет идей, может быть, подскажут наши слушатели.
Да, да, да.
И сразу...
Ну, как-то нечетко. Нет, чтобы не сгораем остаток.
Ну, вот думаю, какой-то. Да. Будет по ходу разберемся. Я хочу сказать, что, конечно, у нас любительская игра. Профессиональная будет завтра. К Виктору Резункову в Санкт-Петербург придут профессиональные астрологи. И они уже там такое скажут, да, то есть тут уже будет 100% и без всяких проверок через год, потому что не сбыться не может, люди работают над этим.
Ну, они дают такие ответы, что, в общем, предполагается как минимум там 3, 4, 5, 15 вариантов.
А, Б, В, Г, Д, нет, мы так нет, мы честно будем играть.
Хорошо.
И я, уважаемые слушатели, даю вам номера сообщений, номера телефонов, по которым можно прислать смс-сообщение, +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046. Можете что? Во-первых, соглашаться с прогнозом Рафа или давать свой прогноз на один и тот же вопрос. Во-вторых, вы можете присылать вопрос, на который хотите получить от него ответ. А вот что будет с таким-то и таким-то? И он вам скажет. А потом
и номер это... уголовного дела. И, ну,
да, это обязательно, обязательно. С номером. Одним словом, вот я перечислю свои вопросы, сразу вот свой блок перечисляю, а мы уже будем дальше получать от слушателей. Первое. Кто будет кандидатом в президенты Российской Федерации номер один? Они обязательно уже должны будут выставить это 100% в 2011 году своего человека первого,
а
единственного.
Дуплет нельзя?
Дуплет нельзя.
Дуплет
один.
Больше выигрыша обычно по правилам.
Нет, они не дадут провести... Дуплет – это свободные выборы. То есть вы хотите сказать, что в России будут свободные выборы.
Я хочу сказать, что дуплет всегда больше выигрыш, чем просто один.
Да, может быть. Откроют ли уголовное дело против Юрия Лужкова? Это будет второй вопрос. Москву обсудим. Справится ли с пробками Сергей Собянин? Тоже очень интересно будет Раф послушать. И будут ли набирать выступления националистов в силу? Продолжится ли это движение? Это все мы попробуем подряд обсудить. А вы, пожалуйста, уважаемые слушатели, присоединяйтесь к разговору и присылайте свои вопросы. И начинаем мы с кандидатов в президенты номер один. Кого они между собой выдвинут? Во-первых, первый вопрос. Выдвинут ли они между собой или все-таки третьего?
Ну, однозначные ответы, однозначные дает только Владимир Вольфович, однозначно.
Ну, вот теперь вас будет двое.
Поэтому, да, спасибо за компанию. Вот, что касается моих прогнозов, не хочу сказать, что я как бы вот как Бхагавад-гита сокровенным знанием обладаю. У меня есть своя точка зрения на эту тему. События последнего времени как-то создали, во всяком случае, с приходом Медведева, некую такую иллюзию, во-первых, оттепели сейчас больше, которую называют слякотью, да, вот,
с другой стороны... Сейчас называют ледяной дождь.
Ну, хорошо, это ледяной дождь, да. Это красивее, конечно. Дальше могу сказать следующее, что, в общем-то, если трезво смотреть на вещи и следить за фактами, а не за какими-то словами произнесенными, то по факту мы получили что? Вот итоги какие? Самые главные политические итоги. Продлены сроки, значит, самого президента, причем это сделано на ранней стадии президентства, что вряд ли означает, что это сделано под себя. Вот, а именно наверняка наказ товарища Путина. Вот, дальше, что мы имеем в сухом, в политическом таком остатке, значит, мы имеем войну, да, которая была с Грузией. И, к сожалению, на мой взгляд, серьезнейшей политической ошибкой было не сами военные действия, которые, безусловно, были спровоцированы, и наш ответ был абсолютно здесь адекватным, но признание независимости Абхазии и Северной Осетии создало для нас, для России, серьезную такую политическую дилемму. У нас мы многонациональное государство, состоящее из очень многих республик, которые де-факто вот этим признанием были поставлены в, ну, в равное положение в Северной Осетии и Абхазии. Теперь у России нет никакого морального права не признавать чью-либо независимость. И вот это, кстати говоря, такой шаг, имеющий долгосрочные последствия для российской внешней политики и внутренней, естественно, и для целостности России, вот была большая ошибка, я считаю, очень большая. Далее, значит, помимо войны, что мы имеем? Мы имеем в политической, опять же, области, да, смена губернаторского корпуса. Безусловно, она нашла, но нельзя сказать,
не
что пришла...
Всё-таки.
Нет, она во многих поменялись губернаторы, но, скажем так, назовем это в кавычках условно-демократическим, как бы губернатором был только Белых, однако последние события с партийными списками и с выборами свидетельствуют о том, что там Единая Россия так укрепляет свои позиции, что даже как бы и не демократу там не снилось. Так что в этом смысле как бы идет такое приспособление. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что этот губернаторский корпус, смена его, безусловно, вот не является гвардией президента.
Угу.
Это
действующего
как бы...
президента.
Да, действующего президента. Это не как бы... Да, безусловно, они обязаны своим назначением ему, но, прямо скажем, неоднозначно. Вот извините за это. И, наконец, мы дело Ходорковского имеем сейчас. Это я говорю еще о политических итогах, экономически можно отдельно обсуждать. И вот мы имеем дело Ходорковского. Это вот по факту, да? Новое дело, значит, 14-летнее заключение, то есть как бы расчеты на то, что здесь что-то либо изменится, или же они работают ни в тандеме, ни в команде, они как бы вот не оставляют никаких вот иллюзий, да? Разговоры, да, разговоры есть, вот, а по факту вот мы имеем вот такую картину. В политической области, еще раз говорю.
Угу. И все вот. Идет туда, понятно. Все клонится
далее,
к этому.
Да, далее, значит, вот если смотреть на те самые командные высоты, которые имел до выборов, в общем, Путин ведь подготовился к передаче власти, в отличие от Ельцина, который по старой привычке КПСС рассчитывал только на некие сдерживающие элементы в виде командных высот в экономике, да и то там были не просто его люди, а просто его соратники, которые в общем, достаточно как бы были независимы, имеется в виду олигархи, да, они благополучно переметнулись, значит, естественно, на сторону Путина, да, ну, как Абрамович, даже переметываться-то особенно не надо было, это там члены его команды, вот, и второе, что он имел, это компромат. Компромат не сработал, точнее, он не мог сработать, сделано было все, чтобы этот компромат не увидел света. Всякий, кто к нему тянулся, кончил очень плохо. Вот, я имею в виду и дело Литвиненко, и прочее, и еще многие другие загадочные убийства, которые произошли и на территории Великобритании, и Соединенных Штатов, и так далее. Так что это тоже не сработало. Путин же, учтя все эти уроки, проложился гораздо более серьезно. У него реальные бразды управления экономикой, рулит этой экономикой, и самыми главными доходными статьями его люди. Как бы он сидит практически на экспорте там нефти, газа и так далее, ну и во многих других областях. Значит, еще раз говорю, командные высоты в экономике, силовой блок никак не изменен, если только не считать назначение Колокольцева на Москву, да и то, знаете ли, это тоже как бы вопрос такой. Вот все назначения Медведева можно трактовать двояко, да, однозначно сказать, вот это его человек. Небольшие изменения в судебной...
Собянин, вот яркий, да, пример, пожалуйста.
Да, и да, ну и последний, кстати, да, говоря, хотел пример привести, вот последнее действие крупное Медведева, это вот снятие Лужкова. Акт довольно серьезный, требующий некого такого
самостоятельности,
да, как бы, но выясняется, что не совсем уж это было самостоятельно, к сожалению, должен сказать, потому что, увы, важно, кто пожинает плоды, а в данном случае назначен человек Собянин, Собянин, человек Путина, и в этом смысле, как бы, плоды пожинает Владимир Владимирович. Таким образом, все, если так трезво оценивать события, все идет к тому, а также вот активно начавшиеся вот результаты, да, и активно начавшаяся гонка, практически беспрерывная такой вот карусель по стране, активный пиар, выигрыш, значит, нашего там чемпионата мира по футболу,
ну, да,
и так далее, и так далее. Мы победители, да. Все это свидетельствует о том, что Путин не просто там подумывает, да, он и не собирается как бы оставлять эту желанную для себя позицию президентскую. Вот. Будет ли он один выдвигаться и ждать, когда от демократов кто-то будет? Да нет, я, кстати говоря, совершенно не исключаю, что оба будут участвовать, 1-2, например, почему нет?
Нет.
Почему нет?
Нет.
Нет,
хорошо,
на самом деле,
у нас сейчас анонс,
знаете,
а
вот эта часть,
объяснить.
Вот эта часть значения не имеет. Я считаю, что на данном этапе, вот на сегодняшний день, можно сказать, что Путин хочет, будет, и пока остается год, как-то я не вижу никаких серьезных ресурсов, да, это прежде всего силовой блок, это экономика, это управленческий аппарат, прежде всего губернаторы и так далее, чиновники ключевые, да, вот в этой части нет никакой президентской партии пока что.
Понятно.
Не вижу ее.
Продолжим после анонса.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы, в которой прогнозы на предстоящий год дает Раф Шакиров. Мы предлагаем вам задавать ему любые вопросы. Но вот я сейчас поправлю нашего слушателя из Германии. Вот смотрите, он задает вам вопрос. Когда Владимир Владимирович Путин будет сидеть в тюрьме? Я корректирую этот вопрос. Нет, таких мы не так играем. Мы говорим по-другому. Будет ли сидеть в тюрьме в 2011 году Владимир Владимирович Путин? Это вписывается в условия нашей игры. А вот вообще, когда он будет сидеть?
Нет, нет.
Вы же не гадалка.
В мои условия игры не вписывается.
В 2011
я сам хочу оставаться
на
свободе,
можно,
если честно.
Можно спросить, будет ли он сидеть? Ваш ответ – нет. В 2011 не будет, например.
Значит, я так считаю, что в России тюрьмы до суммы отрекаться нельзя.
Ну, на будущий год неужели Путину какая тюрьма светит? Да нет, конечно. Все, так что мы в 2011 год обсуждаем, ничего дальше мы не идем, не загадываем. Все-таки я не согласна. Давайте мы проговорим эту тему. Не пойдут они вдвоем. Но не может этого быть. Потому что вы тогда хотите увидеть на телевидении конкуренцию. Этого же невозможно.
Это на самом деле значение не имеет.
Нет, никак не имеет. Это невозможно.
В 2000 году будет совершенно очевидно, кто будет президентом. Как только там решат, вот этот человек и будет президентом. Какой человек, мы только что сказали, да, скорее всего, это будет Путин, вот, по целому ряду там причин. Так что мы будем иметь, вот, скажем так, наше поколение получит два срока, значит, соответственно, 12 лет, ну, и посчитайте там, сколько вам останется там, как до возраста дожития мы будем с ним,
да. Значит, Путин, все, первый мы получили, первый прогноз Рафа Шакирова на будущий год, что кандидатом от партии власти...
Я бы очень хотел ошибиться.
Да, вот, хочет ошибиться.
Знаете, я готов...
Давайте мы вам приз... Давайте через год
я вам отдам приз, да.
Если вы ошибетесь.
Что пожелаете, да.
Да, отлично.
Если я ошибусь.
Да, все будет наоборот в этой ситуации. Нет, наоборот, мы вам приз за то, что вы ошиблись, вот что. Короче, все друг друга поздравят, если все ошибутся. Вот как мы хотим Путина в лице кандидата, что готовы завалить друг друга подарками, лишь бы этот прогноз не сбылся. Второе. Уже вот я вижу, реагируют слушатели. Мой второй вопрос был, будут ли преследовать в судебном, в уголовном порядке Юрия Лужкова и его семью, откроют ли уголовное дело. Вот тут же Раиса из Москвы уже комментирует, что москвичи должны сказать Лужкову спасибо за хорошую подготовку к зиме. Судить Лужкова – это все равно, что судить господина Путина. Но это я не вижу здесь никакой связи между зимой и Путиным. Но, тем не менее, вот так она считает, что скажите ему спасибо. Вот ваш прогноз по поводу Лужкова и судьбы его семьи с этой точки зрения, с уголовной, с криминальностью?
Я считаю, что... Объясню свою точку зрения. Никакого уголовного дела против Юрия Михайловича возбуждаться не будет. Точно так же, как и против его жены. Объясню свою точку зрения. Мы живем при системе, которая, безусловно, и для никого, ни для кого нет сомнения, выборочно применяет закон, в том числе и Уголовный кодекс. И ни одно дело в нашей стране не возбуждается просто так, оно в чьих-то интересах. Если в чьих-то политических интересах убрать соперника, который другим способом не может быть убран, а ресурсов для того, чтобы убрать, вот как видим, Слушкову есть сколько угодно, то нет никакого смысла добивать и загонять противника в угол. Юрий Михайлович ушел. Да, ушел, может быть, не так, как рассчитывал, да. Но, тем не менее, в политической жизни то, что там он делает, это, знаете, такая есть система защиты инвестиций своих собственных, да? То есть вы реально не претендуете на власть, вы открываете какое-то там движение за демократическую Россию или как-то там оно будет называться. Это все важно для Запада, потому что если вас начнут трогать, то вы легко сможете перевести проблему в политическую область и сказать, что вас преследуют по политическим мотивам, поэтому преследовать вас в этой части будет еще сложнее.
Почему же с Ходорковским все это не сработало? Почему же тогда...
Сейчас вот объясню, да, как раз, да. Да. Могу сказать, что вот Юрий Михайлович ушел из политики, оставил свой пост и так далее. Задача достигнута. Гнать его до Берлина или там до Вены, догнали до Вены, там, ну и хватит, не буду до Берлина гнать, вот поверьте мне. Нет в этом никакой целесообразности абсолютно. Для чего? Показать губернаторам, что мы будем очень такими жесткими, так это вызвать обратную реакцию. Политического смысла нет, значит, и дела не будет.
Я, кстати сказать, считаю, что Владимир Путин совершил некое предательство в отношении к Дмитрию Медведеву на своей прямой линии, когда сказал, что смысл, причина... что причина того, что убрали Лужкова, в том, что он поссорился с главой государства. Но ведь, извините, вы такое,
знаете,
количество компромата...
Да,
то есть никакой коррупции, никакого криминала, который на него вывалился со всех каналов, нет, а только всего лишь поссора.
Но вы же помните роль Владимира Владимировича в этом деле. Юрий Михайлович, старый боец, как говорится, и старый солдат, я не знаю слов любви, сходил к Владимиру Владимировичу, тот его обнадежил. Ну, вот потом вышло, что типа вот, а президент все равно хочет, да? Вышло как бы личный конфликт. Для обывателя очень понятная и ясная картина. Ну, не сошлись характерами. Угу. Все это, конечно, ерунда. Безусловно, Москва давно была целью и давно представляла собой, опять же, политический интерес. И интерес, конечно же, финансовый. Не надо забывать, что это один из самых лакомых кусков нашей экономики, который вдруг был вот как-то не очень под контролем, да? Еще что-то сопротивлялся. В результате и то, и другое было сделано чужими руками. Тут надо отдать должное Владимиру Владимировичу, он красиво выстроил эту комбинацию, и вроде бы Юрий Михайлович не обидел, да, вроде как, ну вот... А с другой стороны, получил все плоды этой победы. Это, кстати, свидетельствует о, безусловном опыте аппаратных, интрижных дел Владимира Владимировича, так что тут, как говорится...
Удачная рокировочка.
Удачно, да. Это, кстати, говорит об опытности политика.
Да. Вот Василий Данилович пишет так. Самодержцем России станет один и тот же пирожок ни с чем. Вот пирожок ни с чем. Одни пирожки бывают с капустой, другие с картошкой, а тут ни с чем. Вот хотелось спросить, за капусту или за картошку.
Нет, да. Все это так неаппетитно,
странно.
Знаете ли.
Лужков нет, пишет.
А пирожки не приходят в голову.
Жертва, пишет Лужков, жертва власти заслуживает не наказания, а награды. После Лужкова в Москве не следует ожидать ничего хорошего. Вот, Василий Данилович, мы же не в этих категориях рассуждаем, чего он заслуживает. Мы говорим, что с ним сделают, безотносительно к тому, заслужил он это или
сразу
нет.
Сразу хочу сказать, что
Юрий
Михайлович,
человек
и фигура
считает.
Политическая очень противоречивая. Безусловно, несомненно, есть свои заслуги. Но как бы это тот самый же период, то та же самая проблема, да, ограничение пребывания у власти, в результате которой, да, вот мы все помним там, как Лужков себя вел там и в 91-м году, да, и там, и что, безусловно, является заслугой, что он мало сделал для города, много сделал для города. Но вместе с тем, вот понимаете, почему-то у нас все время, знаете, так, либо святой, либо сейчас вот сам вгоню последний гвоздь в гроб. А политики не бывают такими, тем более особенно, когда в той политической системе, в которой мы жили, нельзя мазать все черным и белым. Особенно в последний период, да, безусловно, вот эти застойные, коррупционные элементы, да, которые, несомненно, изначально были, просто они усиливали свое влияние. Точно так же можно оценить и Ельцина, надо сказать. Это очень противоречивая фигура. И вообще в истории не бывает совершенно однозначных фигур. Вот не бывает. Так же, как вы посмотрите на всех своих людей, что называется,
ну,
вокруг.
Да, ну,
не бывает, нельзя так...
Весь вопрос в степени этой неоднозначности.
Здесь степень неоднозначности, знаете, вот как черные и белые. Где-то 50-60, каждый может по-своему
вот
оценивать.
Соотношение неоднозначного и однозначного в человеке, да.
Поэтому за то, что он сделал, надо сказать спасибо, за то, что он натворил, да, он, к сожалению, не ответил. Ну, что
и не
делаешь,
ответит. Да? Вот ваш прогноз. Нет, не ответит, и Батурина может спокойно оставаться в Лондоне, приезжать в Москву.
Еще раз говорю, нет политического,
да,
никакого...
Нет политической угрозы.
Батурина вообще не политическая фигура. Более того, даже несмотря на все там ее миллиарды, она не играет никакой существенной
для пиара,
роли.
Вот ненавистную народу Батурину взять и примерно наказать, чтобы показать народу, какой же
делают.
Я жесткий, справедливый царь.
Если и будет какой-нибудь наезд, то это кто-то из рейдеров, который попытается вот за бесценок оторвать ее.
Не более того.
Она будет сопротивляться. Тогда вот кто-то из рейдеров, но поверьте мне, не на самом верху это будет решаться. Возможно, где-то возбудят какое-то небольшое дело, потом потихоньку может быть, закроют, но это уже будет разборки нижнего уровня.
Угу.
Вовсе
между
не
собой.
Между собой.
Понятно, без политического заказа. Лена пишет, начиная с Ульянова Ленина, самую страшную гадость в нашей стране приносили юристы, а теперь надо бояться спортсменов. Юрист-спортсмен Путин увольняет уже не по закону, а за неспортивное поведение. Ну, не знаю я. Когда руководители «Газпрома» сядут напротив на скамью подсудимых Ходорковского, потому что в этом «Газпроме» такие ворюги, что Ходорковского с ними рядом не поставить. Что-то знает наш слушатель про «Газпром», вот без суда и следствия людей обидели, приветствует наш и желает в будущем году качественного вещания на коротких волнах. Яков из Харькова слушает на коротких волнах. Яков, спасибо большое. Слушайте дальше. Качество мы вам постараемся, конечно, обеспечить, но железно не гарантируем. Остаются немного времени до конца эфира, поэтому вопрос пока не политический. Я передаю вам от кого? От Розы. Что будет стоить дороже в 2011 году, яблоки или картошка? Сейчас-то они стоят одинаково.
Фу, я не специалист по сельскому хозяйству, если честно. Затрудняюсь. Я могу сказать, и яблоки, и картошка будут стоить дороже. Это совершенно точно. Ну, просто потому что у нас все время почему-то удивляются. Была засуха и так далее, и так далее. Все это, безусловно, сказывается на сделках, а там тоже на рынке сделки заранее совершаются. Мы же видим яблоки, которые заказаны уже, скажем, поставки уже давным-давно, да? То же самое будет с картошкой. И, кроме того, не надо забывать. Знаете, нам нас кормят всякими байками о том, что небольшая инфляция. И в конце года, когда уже никто не слушает экономические новости, говорят, ой, знаете, инфляция оказалась больше. Поверьте мне, что в следующем году нет никаких оснований предполагать, что инфляция или рост цен как-то замедлится, сдержится и так далее.
Да.
Даже при том, что Единая Россия будет стараться сдерживать перед этими самыми административными дурацкими мерами, но я думаю, это будет приводить, вот как с бензином в свое время было, на недельку снизили, типа потерпели, поскрипели зубами, и потом все остальное компенсировали.
Прошу слушателей политические вопросы и прогнозы ставить перед Раф Шакиром во второй части программы. Расскажу, что у Михаила Соколова вечером очень серьезная, совсем не новогодняя тема. Доведут ли русские националисты до распада последнюю континентальную империю? Все это в 7 часов вечера, а мы с Рафом Шакиром разговор о прогнозах продолжим после краткой сводки новостей через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Подмосковье около 20 тысяч человек пятые сутки остаются без электроснабжения из-за аварий на подстанциях после непогоды. Оглашение приговора по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продолжается сегодня в Хамовническом суде Москвы. В Тульской области на месте крушения военного самолета Ан-22 следователи обнаружили кабину пилотов и приступили к ее осмотру. Жертвами ксенофобии в России в 2010 году, по данным правозащитников, стали 37 человек. Около 400 получили ранения. Как сообщает Интерфакс, со ссылка на правозащитный центр «Сова», больше всего нападений на почве национальной ненависти произошло в Москве и Московской области. Экс-президент Израиля Моше Кацав сегодня признан судом виновным в изнасилованиях. Вынесение приговора стало итогом судебного разбирательства, длившегося 4,5 года. КНДР наращивает присутствие своих военных и число единиц боевой техники недалеко от границы с Южной Кореей. Об этом говорится в специальном отчете Южнокорейского министерства обороны, публикуемом раз в два года. Адвокаты бывшего главы МВД Украины и лидера оппозиционной партии «Народная самооборона» Юрия Луценко обжаловали его арест. В понедельник суд в Киеве санкционировал арест Луценко сроком на 2 месяца по обвинению в превышении полномочий и нанесении ущерба государству. Число интернет-пользователей в Китае достигло 450 миллионов, это более трети населения страны. Как сообщил глава ведомства КНР по делам информации Ван Чень, за год этот показатель вырос на 20%.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. Неустанно продолжаю поздравлять наших слушателей с Новым годом, потому что в следующий раз мы уже 4 января с вами встретимся. А пока поздравляю, еще раз поздравляю. В гостях у нас Раф Шакиров, журналист, который согласился вот на эту провокацию.
Неблагодарную
роль сделать однозначные прогнозы по каким-то конкретным вопросам, которые я ему задаю, которые вы ему задаете, по номеру телефона прямого эфира. Эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, смс ждем на номер плюс 7 903 743 28 01. И, пожалуйста, вы можете, собственно, не соглашаться с его прогнозами, писать нам, что не согласны, согласны, и задавать свои. И хочу вас спросить, Раф, с Лужковым все понятно, мы все обсудили, точки поставили, политического заказа нет, сажать не будут, и его жену преследовать тоже не будут, только в случае какой-то внутренней разборки. Собянин, он продекларировал большую программу для Москвы, выхода из одного кризиса, из другого кризиса, из третьего, из транспортного коллапса. Вот хотя бы давайте просто, хотя это не политика, но тем не менее, это политическая история в том смысле, что будет доверие этому мэру или нет. Очень много на себя взял. Получится у него хоть что-нибудь из того, что взял?
Должен сказать, что по-другому он и не мог вступить на должность тихо и спокойно в рабочем режиме заниматься делами. Безусловно, снятие такой мощной фигуры, да еще с таким мощным пиаром, вот, как Юрий Михайлович Лужков, безусловно, требовало от него таких же каких-то адекватных по пиар-воздействию действий. Что мы, собственно, и увидели? Внезапные объезды без предупреждения, значит, снятие ларьков, ну, так вот, отчасти такой вот красногвардейская атака на мелкий капитал. Вот, значит, оказалось потом, правда, что и некоторые законные ларьки снесли, но это уже отдельный разговор. Конечно, вот такая пиар-компания была необходима, сейчас она немножечко притихла, как вы заметили, да? Да, действительно, в смысле пробок, я честно признаюсь, очень трудно стало припарковаться на Тверской, особенно в той части, которая прилегает к мэрии. Вот. Но потихонечку на другой части Тверской уже можно вставать. Вот. Как говорится, атака уже там только пыль рассеивается, угу. Там вот, всадники где-то на горизонте. Вот. Что касается такой серьезной работы, ну, многие вещи он действительно по делу говорил, и когда программу выдавал, что вот нужно тянуть линии метро не в будущие районы, где только там подрядчики будут что-то строить, а жителей еще, собственно, по существу нет, а надо тянуть их туда, где, в общем, люди живут, протянуть их дальше в Подмосковье. Все это очень верно. Если это будет сделано, то честь ему и хвала, слава богу. Так должно же дешевле стоить строить станции метро, тем более, что, скажем так, со времен Сталина таких уж очень красивых станций, будем прямо говорить, не строили. Да и зачем сколько мрамора туда вбухивать, когда можно все более технологично это сделать. Вот, если вы посмотрите на любые европейские станции метро, там чисто, приятно, но не кичатся они.
Никакой
вот этим.
Никакой роскоши, да, особой, да.
Вот, зачем-то там, вот видите, в метро еще там и Сталина восстанавливают, и лозунги его там, и явно не жалеют на это средства. В то время как, например, вот, я не знаю, вот в Брюсселе там тихо играет музыка специально, чтобы снизить агрессию, да, вот об этом думают и так далее. То есть, вот провозглашено, опять же, все правильно и очень хорошо. Ну, остается как бы все-таки времени мало, надо все-таки последить.
Что получится у него в 2011?
Я вам сразу скажу, что в 2011 году, безусловно, никаких пробок победить просто не удастся, потому что проблема циклопического масштаба. У нас все проектирование, у нас все дороги, как вы видите, на скоростные трассы чуть ли не под прямым углом. Ну, то есть, почему чуть ли? А именно ровно под прямым углом и выходит, да? Что нет-нет зон для разгона и так далее, и так далее. У нас масса глупостей. Посмотрите на МКАД, да? Все машины, ограничения по скорости 100 километров. Ну, как может полоса, там, 8-10 полос, не могут двигаться с одинаковой скоростью, иначе пробка просто заложена в самой организации движения. Правая полоса должна идти 100 километров, левая, там и самые крайние, больше, 120-150. Вот как они должны двигаться, тогда пропускная способность их вырастет.
Ну, то есть на 2011
как на Западе
год
делается.
Рассчитывать не стоит. В смысле,
пробок я вам скажу честно,
не надо.
К сожалению, проблему пробок, конечно, решить нельзя будет, но облегчить ее можно очень простыми средствами. Ну вот, вам же чиновники сказали, что, оказывается, даже разметку нужно, чтобы поменять, полтора года согласований. Ну, если так двигаться, ну, если вы уж взял шашку в руки, то, наверное, можно ускорить этот процесс. А самое главное, знаете в чем? Не может один человек это решить. Я давно говорю, что гаишников надо отсоединить от организации движения. Гаишники по природе своей заинтересованы в том, чтобы оно не было организовано, потому что это представляет для них источник дохода.
Их отсоединят в 2011 году?
Вы знаете, рассчитывать на моральность и хорошую зарплату гаишника, ну вот источник дохода, у тебя деньги сами текут. Ну как ты закроешь это окошко? Не можешь ты его по определению закрыть. У нас так уже пытались, знаете, компьютерные системы на таможне построить, они на завтрашний день ломались почему-то. Почему? Ну потому что машина денег не берет, а я беру, да, соответственно, таможенник. И так далее, и так далее. Всюду все компьютерные системы были сломаны.
Ну, это как дымоулавливатели в шахтах, это же все.
Абсолютно.
Это
поэтому
история, да.
нужно серьезно, научно-исследовательский, как бы компьютерный такой центр организации движения. У гаишников должно быть право, там только, во-первых, они не нужны, они должны заниматься. Вообще должна быть дорожная полиция, занимающаяся преступностью. Преступностью. Я вот когда еду почему-то вот по Европе, ну не вижу никаких гаишников, ну нет их, вот, ну нет и все.
Только
и
когда люди нужно, как-то да, ездят, случилась да. авария, позвонили, приехал на место, разобрались.
Да и то.
Ладно,
со
они в 2011 году все-таки останутся, я думаю, что прогноз вы не будете давать, что их уберут.
Они, безусловно, а то это самый простой прогноз,
самый
конечно,
простой.
Останется.
Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здрасте.
Так как я буду, чтобы быстрее, вопросами.
Давайте.
Вопрос номер один. А вот не кажется ли Рафу, что десятилетие заканчивается совершенно замечательно для Путина и для, вообще говоря, уже окрепшего нового класса? А, и что он завершил строительство своей, так сказать, вертикали, и теперь ему, в общем-то говоря, и не Европа, и даже, вообще говоря, вся эта демократия, так сказать, все эти, уже прикрытие это уже ему будет не нужно. Ведь недаром этот слив информации о том, что от строительства дворца за миллиард долларов у Геленджика, в общем, все это будет спокойно.
То есть
спокойно.
Уже стесняться больше не будет. Все, спасибо, да, Александр.
Он нас только... А вопрос второй.
Давайте.
Да, вопрос второй. А теперь, если вот, например, он свою любимую собачку в президенты, и народ это примет восторгом, особенно, знаете, это будет такая совершенно замечательная картина общения президентов
Александр,
с народом.
Александр, но она уже в президентах, эта собака. Ну, вы не заметили разве? Но мы больше о ней говорим, чем об этих двух президентах вместе взятых. Да. Давайте первый вопрос. Может ли... Я, Александр, спасибо за вопрос, тоже об этом думала. Может ли такое случиться, что он уже настолько будет силен на момент
да,
этих выборов? И силен и так, и еще плюс 90% на выборах получит, что уже не будет стесняться и думать...
Он и сейчас не стесняется.
Нет, ну, казалось бы, вот как это
Господи,
мы все обманываемся.
Это вы все себя обманываете. А что стесняться?
Этого?
Я вам скажу честно, действительно, совершенно понятно, что никто ничего не сообщит. Вот молодой человек там упомянул, да, особняк, который, эта публикация была в Вашингтон-Пост, а на самом деле это на сайте выложено одним из друзей из компании Петрофарм. Информация о том, что Путин строит там на юге России личный такой особняк, даже не особняк, а целый комплекс многогектарный, стоимостью, которая оценивается в миллиард долларов, да? Ну и кто это процитировал, скажите, пожалуйста? Ну, где эта информация прошла? В интернете, да?
Почему? В «Ведомостях» Роман Шлинов сейчас да, с этим да, разбирался. Да, да.
Теперь скажите мне, сколько людей читают «Ведомости»? И...
Ну да, согласна, конечно. Ну, Раскручивать эту историю программе «Максимум» да. никто не будет, это безусловно.
Так я вам говорю, что можете писать все, что хотите, там в маленьком да. себе уголочке. Ну да. и все. Там у вас, как говорится, это не имеет никакого политического влияния. Никто это не подхватил, никто это не может подхватить. В тех условиях, которые выстроены сейчас, помимо той цензуры,
о которой Запада, на который он не оглядывается.
Даже не цензуры. Не люди, между прочим, без всякой цензуры готовы работать. И, кстати говоря, это тренд времени. Если увидите, то в следующем году я сделаю еще один прогноз. Люди, которые до сих пор отличаются очень либеральными такими взглядами, будут максимально приспосабливаться уже к новой власти. И сейчас вы, даже не буду называть фамилии, вы сами в ближайшее время будете приятно или неприятно удивлены. Система
Давайте
выстроена.
Давайте после эфира вы мне списочек все-таки напишите, а мы потом сверим в конце
я
года.
Я могу сказать еще один момент. Дело в том, что Путин, несмотря на то, что вроде бы так все гайки закручены, он выстраивает свою медиа-империю. Он владелец практически там Первого канала, да, он владелец, значит, огромного холдинга, куда входит и Пятый канал, там, и Известия, и так далее, и так да. далее, РЕН-ТВ, и так далее. То есть, понимаете, в чем? И Эхо Москвы, и прочее, прочее. Вот выстраивается огромный холдинг. Это к вопросу о соотношении сил.
У президента, между прочим, это газпромовский холдинг, он как бы ближе к Медведеву, якобы.
Посмотрите повнимательнее,
ну,
ладно?
Да, хорошо.
Я вам скажу следующее, что, конечно, он выстраивает такую медиа-империю. Еще раз говорю, он готовится, он не полагается на те ресурсы, которые есть, он их увеличивает. Он наращивает их, не вне всякого сомнения. И не ждет как-то милости от природы. Если вроде бы у президента есть все полномочия, да, но у него практически только там второй канал как государственный, который и там, да?
Угу.
Вот. А у Путина уже личная своя собственная медиа-империя. Это большая разница. Если еще аффилированные структуры посчитать, кто где назначен, это просто огромная империя.
Вот я
Берлускони отдыхает.
Поняла. Я, да, это все идет, это все вы льете воду на мельницу своего прогноза, кто останется, кто станет кандидатом номер один. Александр из Сызрани неправильного адресата для своего вопроса нашел. Я сейчас скажу, почему. Он пишет: преодолеет ли наконец оппозиция силу разобщения, перейдя от заигрывания с властью к эффективной борьбе против нее? Почему правильный адресат? Потому что Раф мне сказал, что он был только что на митинге один раз за какое-то количество лет «Москва для всех»,
которая проводила оппозицию. Я не отношу себя к каким-то политическим движениям да. и так далее, и всегда старался быть журналистом.
Так вот, оппозиция объединится в новом году?
Нет.
Наконец? Нет.
Короткий ответ – нет. Значит, даже если то, что мы называем оппозицией, объединится, то это не будет иметь сколько-нибудь заметного значения, уже как бы порога на выборах никто не отменял, да, а непроходная абсолютно история. Ну, еще если предположить, что там субъективный фактор, что они не могут объединиться, но самое главное не в этом, не в этом. Я считаю, что по-прежнему, как было, так и есть, около 30% избирателей, вообще населения России, да, ну, не младенцев имею в виду, а вот избирательные, избирателей, они, конечно, это потенциально большая сила. И они готовы проголосовать, как показывают различные другие опросы, перекрестные на разные другие темы. И совершенно, кстати говоря, даже, ну, условно говоря, даже продажными социологами сделанные, да? Все равно эти 30% упорно и настойчиво сидят там.
Угу.
Понимаете? Угу. Поэтому у оппозиции главное, чего нет, нет никакой альтернативы. Я все время слышу, что как плохо, и не слышу, что нужно сделать. Я не слышу в словах оппозиции ничего, чтобы отражало коренные интересы социально-экономических слоев России. Рабочих, которые сейчас вот испытывают безработицу, ИТР, да, инженерно-технических работников, даже офисного планктона, студентов и так далее.
Угу.
Где эти лозунги? А ведь на первых трех местах социально-экономическое положение, работа и так далее. Все то, что мы обсуждаем, к сожалению даже, по делу Ходорковского могу сказать так, это 121 место, к сожалению. Но если быть точным, то 20 какое-то, да, там, в вопросах официальных.
Да.
Понимаете? А оппозиция первая, я не знаю никакой точной программы, я не знаю, куда они ведут, они недовольны, мы все недовольны. Ну, давайте тогда еще за кого-то, за дядю Васю, он тоже недоволен. Что вы предлагаете? Оппозиция структурированная, которая, правда, работает в нормальных цивилизованных условиях, которая представлена в парламенте, она имеет теневого министра обороны, теневого министра транспорта, который бы сказал, что нужно делать в аэропортах и так далее.
Конструктивная оппозиция.
Теневого МЧС, угу. да, он сказал бы, как надо тушить и угу. что нужно делать. А то потушить потушили, а ничего там не изменилось. Будет пожар, опять встретим как бы всем миром. один на один, без всякой помощи и так далее. В аэропортах вот эта штука произошла, Левитину дали поручение немедленно разобраться и так далее. Как он там разобрался, бог весть. Пока что вот блатных сажают с помощью ОМОНа. Улетает у нас глава парламента Грызлов в полупустом самолете. И плевать на все хотел, плевать на все хотел. Попробовал бы кто-нибудь там в этой маленькой Европе улететь вот в таких условиях, когда 20 тысяч человек блокированы, без еды, без питья, они могут сдать билеты и так далее, он улетел бы. Да завтра он вылетел бы из политики, и все проклинали бы его на долгие годы.
На своем самолете, да. Хорошо.
Почему на своем?
Вылетел бы из политики на своем самолете, я имею в виду. Лариса Дмитриевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Новым годом, но никакого улучшения мы не ожидаем. Главное, я желаю вот, чтобы все, кто сохраняет вот такую, чтобы они были здоровы. Всего доброго.
Спасибо, Лариса Дмитриевна.
И свободны.
Петр Иванович, пожалуйста, вас слушаем.
Здравствуйте. Mm-hmm. Тоже поздравляю вас с Новым годом, всех благ, близким и вам тоже. Вот. А вопрос у меня тоже вот возник. Сейчас вся политическая элита затруднена, и фашизация России всех волнует. Еще вот лысый людоед Ленин писал, что пути развития России и Германии схожи. Но вот в связи с этим у фюрера, национального героя Германии Гитлера, была своя книга, да, «Майн Кампф». Вот, и до сих пор ее читают. И наш, я слыхал, что наш национальный лидер даже две книги собирается писать. Не знаю, дождутся ли русские фашисты его книг, потому что он, по-моему, так же пишет, как играет на фортепиано, но книги называются так: «Мой сортир» и «Мои гениталии». Как вы
считаете,
дождутся?
Спасибо, Петр Иванович. Ну, что вот...
Ну, да, это как да. Без комментариев, что называется. Я хочу сказать, что если как бы хоть какой-то... Во всем надо видеть что-то рациональное, да? Вопрос серьезный насчет националистов и так далее. Как вы видите, значит, что обращает на себя внимание, да? Как только пришел Собянин и чуть-чуть разрешил там оппозиции выступать свободно, тут пошли, как бы были пущены в ход совсем другие средства. Ведь эти люди неспроста собрались на Манежной площади, то есть у Кремля. Это такой месседж Дмитрию Анатольевичу: вот хотите послаблений, да? Получите. Получи, фашист, гранату, как говорится, да? Вот, безусловно, к этим это организованная акция. Безусловно, что бы мне там ни говорили, что кто-то где-то примазался, и министр внутренних дел говорит, что это лево, обратите внимание, леворадикальные группировки, я не знаю, какой, он же все-таки из ГБистов все-таки должен был политпросвет проходить, да? Не знаю, какие там левые группировки, не было там никаких левых группировок. Дальше, мало кто знает, видимо, потому что не болельщики, что общество болельщиков «Спартака» уже давно больно фашизмом. Давно, вы что, не читаете, кто были их лидеры? Какие были проблемы там? Это же совсем все недавно. Для чего средства массовой информации? Найдите, вот, включите поисковую систему «Болельщики «Спартака» и увидите массу, массу фашистских высказываний.
Тогда
лидеры,
получается...
которые напрямую цитировали и «Майн Кампф», и так далее, в своих блогах, в своих воззваниях,
но
и так далее.
На площадь не
это
выходили.
Общество больно.
Но на площадь они
общество
не выходили до сих пор.
Лидеры, между прочим, да, всегда сидят тихо. Выходит вот эта пацанва, которая накручена, да?
Накручена. Вот, Раф,
я... Но я не сбрасываю тут пацанву.
Получается,
вполне
я...
Вполне все-таки боевые, смотрите, ребята. Они же закалены в драках, да, между болельщиками.
Но я-то формулировала вопрос, который теряет смысл в силу вашего ответа. Я формулировала прогноз на будущий год. Будут ли набирать силу эти выступления? Но в свете того, о чем вы сейчас сказали, это нужно так, по-другому спрашивать. Будут ли им отдавать команды? Будут ли их наускивать?
Безусловно. Сейчас немножко притихнут, потому что такая реакция. Я вам больше скажу. То, что Путин возложил цветы, он ведь, между прочим, Политковской цветы, я чуть не замечал, клал он цветы Политковской,
не,
да?
Что...
А сколько еще убиенных журналистов, да? Он кого-то посетил? Он посетил главного редактора...
Кашина в госпитале.
Да, Кашина или там главного... Он кому-то вообще из достойных людей там возлагал цветы, вот убитых имеется в виду, за последнее время? Нет, только болельщику. И, между прочим, при том, что он очень грамотно, он очень правильные слова говорил, не придраться. А цветы положил, и все эти ребята поняли, вот он наш президент. Вот он, наш президент. Он с нами.
Тогда,
и, между прочим, да, заметьте, из нашего лексикона, из лексикона наших лидеров, и президента, и главного премьер-министра, давным-давно ушло слово «россияне». Россияне, вы не услышите это слово. Нет такого слова.
Угу.
Зато появились лица славянской и прочих там внешности, да? Обратите внимание, нигде не было. Даже когда Путин говорил о советской, там, вот придумали такую общность, советский там народ, и там вроде бы Медведев даже пытался что-то возражать на эту тему, что нужно, да, мы многонациональное государство. Это вот переходя к этому вопросу. Я вам скажу, что, конечно, слово «россияне» должно вернуться в наш лексикон. Они должны быть равноправны. Мы граждане, точно так же, как американцы.
Оно очень ассоциируется с Ельциным.
Я не слышал, чтобы француз, американец французского происхождения, я француз. Но, может быть, только где-нибудь на кухне. Да, может быть, он это скажет, потому что он гордится там фуа-гра. Но, еще раз говорю, американцы – это американцы. Россияне – это россияне. Не лица определенной национальности.
Вот, давайте
и тогда... в этом всегда была, есть и сила.
Тогда вопрос задает Александр из Москвы. Неприятная да, формулировка. В новом вопрос. Году власти придется выбирать между русскими националистами, показавшими свою силу на Манежной и других местах, и кавказцами с их протежей, привыкшими себя сдерживать в русских городах.
Отличный
как
вопрос.
Вы думаете, кого выберет власти персонально Путин и кого они захотят
отличный
ущемить?
Вопрос. Я вам могу сказать, что это вопрос, который, безусловно, имел основание. Я имею в виду, нельзя сказать, что в нашей жизни вот этих вот явлений нет. Они на бытовом уровне всегда были, есть и будут. Будут, должен вам сказать. Но для чего был организован вот такой митинг на Манежной площади? Да потому что, я вам тоже скажу, это и есть сценарий будущих выборов. Вот это сценарий будущих выборов. Если вы полагаете, что вот выборы происходят так тихо и спокойно, посмотрите на все выборы Путина. То взрывы там на домах Гурьянова происходят. Сейчас вот такая дилемма. Либо вот нас, как говорят, лица неславянской внешности оккупируют, да, уже доколе достали. Это таким образом всю жизнь, если вы интересовались историей, всю жизнь национальный вопрос срабатывал абсолютно безотказно. Абсолютно безотказно. Накануне 1917 года были погромы. Почему? И после 1905 года почему были погромы? Потому что власть всегда разыгрывает национальную карту, когда чувствует, что это абсолютно безнадежная ситуация. И поверьте мне, Путин разыграет эту карту на следующих выборах и получит очень много сторонников. Правда, тут у него есть послабее там всякие ЛДПР может получить благодаря этому чуть больше.
Никому не даст другому ее разыгрывать, а сделает,
воспользуется ей сам. А кто ее будет, что да. Жириновский, что ли? Да, Господь свой.
Ну, такой новый рабочий,
условно говоря. Он подсюсюкнет, да, чуть-чуть оторвет там себе процентов побольше. Но вот это и есть дилемма. Вот посмотрите на сайт, например, движения «Наши», да? Интересно, там фотографии располагаются. И посмотрите, какие там фотографии. Они такие, знаете...
Какие там фотографии?
Очень да? интересные, очень да? интересные. Это отношения. Это свидетельствует об отношении к определенным политикам. Там, знаете, все смешано. Там и Гитлер будет там. Ага. Но одновременно и наша победа над фашизмом. И поэтому придраться вроде бы как нельзя. Но посмотрите, какие фотографии Путина и Медведева. Путин куда-то обращается, кому-то в сторону, а у Медведева такая скривленная физиономия, как будто вот он как бы, как, ну, не знаю, как на червяка смотрит, да? Вот такая. Дальше Медведев и Равин обнимаются и так далее. То есть подборка совершенно понятная. Вот совершенно понятная. Да?
Интересно.
Посмотрите.
Спасибо за подсказку.
Должен сказать, что вот я еще раз хочу сказать: максимально Путин наш, а этот вот типа.
Погулять
вот такая,
вышел.
Да, погулять вышел.
Напомню.
Поверьте мне, это не погулять. Я хочу сказать, национальная карта, к сожалению, будет разыграна как главная. Как главный вопрос будущих выборов
президента. И разыграна она будет Путиным.
Да.
Я
а
напомню,
он вообще у нас чрезвычайщик, как говорится, знаете. Да, ситуация кризиса...
Новый ситуация, Шойгу
да.
такой.
Если нет, ну что вы Шойгу? Шойгу он там тушит только.
А этот разжигает, а тот тушит. 8-800-222-12, телефон, час прессы на волнах Радио Свобода, Раф Шакиров с вами, который дает прогнозы по важным, острым политическим ситуациям. Все, о чем, все, что случится в 2011 году, он знает.
Я? Да, Господь с вами, нет.
Татьяна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я бы еще бы предложила Путину, знаете, куда отнести цветы? На могилу двух женщин-медиков, машина которых столкнулась с машиной Баркова. И вот вам пример избирательности правосудия. Барков оказался невиновным. К сожалению.
Татьяна, но ему много машин, извините, пожалуйста, могил на выбор предлагали после истории. Он не на одну, ведь он единственную выбрал, эту.
И поверьте мне, не случайно.
Даже если Путин и не будет президентом, а останется премьер-министром, все равно все рычаги власти будут у него в руках, к сожалению. А это значит, Россия будет продолжаться катиться в пропасть. Продолжаться взрывы, убийства, аварии, пожары. И сращивание власти всех уровней с криминалом. Суды также будут зависимы. То, что сейчас демонстрирует Мещанский суд. Спасибо за внимание.
Спасибо. Спасибо вам большое. Я думаю, что нет смысла спрашивать вас о том, будет ли помилован Михаил Ходорковский в следующем году, потому что, ну, то, что не он будет осужден, понятно, а помилован не будет, не потому будет. Что 2012 года еще... Нет, у вас есть какие-то надежды на 2012 год у кого-то.
Господи, а с чем они связаны? Все наши надежды интеллигентские, они связаны с иррациональным желанием, чтобы было лучше. Очень хочется все-таки не слякать, а хоть чуть-чуть теплее, чтобы было. И когда что-нибудь откуда-нибудь сквозит, даже теплым, то мы как-то, знаете, сразу же воодушевляемся, пытаемся дышать полной грудью. К сожалению, все это прекраснодушные мечтания. Вот, если говорить про национальную тему, которую мы затронули, которая будет, безусловно, главным выбором, должен вам сказать, что, конечно, мне смешно смотреть на Россию для русских, да, вот эти лозунги, потому что, в общем-то, так или иначе, эти ребята лучше всех работают на правительство Соединенных Штатов. Вот, они хотят загнать Россию в границы, Княжеской Руси, да, там, и так далее, Киевской, там, условно говоря, да? Они забывают, что это огромная империя.
Зачем Соединенным Штатам загонять Россию в эти границы, как вы
считаете? Вот, знаете, у нас перестало выходить там международный панорама, как бы мы живем не одни, да, мы живем в мире. Вы обратили внимание, что если вы смотрите международные новости, европейские, американские, если раньше нам уделялось, определенное внимание, то теперь вы ничего там не увидите. Ничего.
Пока что не случится ужасное, конечно.
Да это вообще, процент новостей России, почему? Они поставили на нас крест, потому что советник товарища Обамы, не надо думать, что Обама там мягко стелит, жестко спать. Они давно развернули гонку вооружений. Последний договор об СНВ, я убежден, он не ограничивает новые системы ПРО, он не ограничивает новые системы доставки ракет большой дальности без ядерных боеголовок. Угу. Таким образом, этот договор, на самом деле, списываются старые ракеты, он является фундаментом, несомненным фундаментом для новой гонки вооружений. А гонка вооружений плюс национальный вопрос – это такая ядерная смесь, против которой даже Советский Союз не устоял. Таким образом, если мы будем продолжать эту самую политику, не диверсифицируем экономику, не слезем с нефтяной иглы, будем продолжать кричать про национализм там, и так далее, Россию для русских, она так и действительно останется в границах Киевской Руси.
Владимир из Москвы, короткий
вопрос. Мы развалимся, понимаете, Россия рухнет под давлением гонки вооружений. Рухнет.
Но она не рухнет в 2011 году?
Она рухнет, если мы будем продолжать этот курс. Понимаете, все сверхдоходы от нефти будут уходить на вооружение. Социальная сфера не сможет выдержать, это же понятно.
Владимир, давайте.
С удовольствием. Раф, вы инвалид холодной войны, во-первых. И во-вторых...
Спасибо, что еще живым оставили, да.
Да, и Россия, во-первых, сейчас должна вернуться к своим исконным корням миролюбия, которое было... в республике Новгородской, которая...
Вы знаете, я историк, поэтому насчет миролюбия я как-то не знаю ни одного народа, который бы, выращивал бы цветы, не ел бы животных и...
Да.
Да, и как бы вот в таких вот...
С Новым годом, дорогие слушатели Радио Свобода!
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Генерал-майор милиции Владимир Овчинский. 20 лет назад он знал Якименко как активного участника люберецкой группировки.
Комментарии экспертов.
Катя Гордон. Киркоров в интернете по популярности сразу после Путина.
Право автора.
Илья Бильштейн. Автозак. Россия.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».